архимандрит Илий, духовный наставник патриарха Кирилла, посетит Хабаровск. Его называют чуть ли не последним настоящим старцем в России. За советом к нему едут за тысячи километров. Родился схиархимандрит в 1932 году в Орловской области. По его личному признанию, молиться Богу он начал с 3 лет. В армии старшина уговорил его вступить в комсомол. По возвращению домой будущий старец, глубоко раскаиваясь в содеянном, считая это грехом перед Богом, сжег комсомольский билет. Учился в Ставропольской духовной семинарии, закончил Ленинградскую духовную академию. Там же впервые познакомился с будущим патриархом Кириллом. 13 марта 1966 года митрополитом Никодимом схиархимандрит, а тогда еще просто мирянин Алексей Ноздрин, был пострижен в монашество с именем Илиан. После рукоположен сан иеродиакона и иеромонаха. 10 лет провел в Псково-Печерском монастыре, где, читая книгу о Силуане Афонском, принял решение о поступлении в Пантелеимов монастырь на Афоне. В том же году был направлен туда нести иноческое послушание, был духовным наставником Пантелеимова монастыря. В 1989-м призван в Россию в качестве духовника, восстанавливающуюся Оптину пустынь. Там настоятелем обители архимандритом Евлогием был пострижен в Великую Схиму с именем Илий. Был избран духовным наставником великому патриарху Кириллу, в 2010 году на Пасху патриархом возведен в сан схиархимандрита. В Хабаровске старец отслужит литургию и всеночное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. После литургии верующие смогут получить благословение схиархимандрита. Ни одна женщина не хочет делать аборт. 50% беременных, решивших избавиться от ребенка, идут на операцию, сомневаясь в правильности принятого решения. Об этом говорили на первом совместном совещании врачи и священники. Как помочь семьям, стоящим перед репродуктивным выбором, сделать выбор в сторону сохранения жизни ребенка, решали совместно Министерство здравоохранения Хабаровского края, гинекологи, психологи и духовенство.
В 2015 году вышло информированное согласие женщин на проведение прерывание беременности, да, то есть в котором четко прописано все, буквально, вплоть до того, что по данным УЗИ дали вам послушать сердцебиение плода, да, для того, чтобы у них какие-то ассоциации сложились. То есть в том числе и знали вы, что вы можете пройти консультацию перед абортом, да. То есть, понимаете, то есть все это в том именно согласии, все это уже определено.
Ежегодно в России выполняется более 6 миллионов абортов. 57% всех беременностей заканчивается умышленным прерыванием. В последнее время в оценку эффективности работы женских консультаций в нашей стране введен показатель числа пациентов, отказавшихся от убийства плода.
Та проблема, которая стоит именно в сфере охраны материнства и детства, она всех нас, в принципе, призывает, да, к тому, чтобы как можно совершенствовать помощь нашему контингенту, беременным женщинам, их рожденным детям. Поэтому тот форум, в котором нам выпала честь принять участие, это первый форум именно междисциплинарной команды. Действительно пришли все к тому выводу, что на сегодняшний день только все вместе мы сможем решить эту проблему. Да? Врачи, психологи, специалисты по социальной работе, представители, конечно же, да.
Чтобы знать, что именно сказать и как направить женщину, попавшую в кризисную ситуацию, во многих регионах страны при женских консультациях открываются кабинеты предабортного консультирования. В Хабаровском крае их открыто уже 25. До конца этого года к списку добавится еще 2. Как показала практика, в этой работе важно именно совместное взаимодействие гинекологов, психологов и священников. Одной женщине достаточно беседы с психологом, другую направить может только священник. По благословению митрополита Хабаровского и Преамурского, за каждой женской консультацией в регионе закреплен конкретный приход, назначен конкретный духовник.
А действительно ли можно отговорить?
Вот если бы мы сейчас только начинали, мы бы гадали, что и было, в принципе, до открытия этих кабинетов. Можно, нельзя, большинство говорили, что это невозможно. Если решила, то уже все. И многие, кстати, говорят, которые не знают о эффективности этих кабинетов, многие говорят, что если она уже решила, то она уже, ее уже ничего не отговорит. Но практика показывает, что 20% женщин меняют свое отношение. Вот. Это, кстати, процент такой средний по всем регионам. Вот. И для нас это радость. Мы видели этих детей, мы видели этих мамочек, которые поменяли свое решение. Мы видели их радость.
Работа такой социальной помощи в первую очередь индивидуальна. Задача специалиста – выяснить причины, толкнувшие женщину на отчаянный шаг, и предложить возможные пути решения.
В Красноярске очень много говорилось, да, почему женщина принимает решение о прерывании беременности. Если говорить о Хабаровском крае, то у нас, по нашим предварительным данным, На первом месте это неудовлетворенность в финансовом положении. На втором месте это нестабильность отношений с отцом ребенка, отсутствие собственного жилья. А дальше уже идет практически на одинаковом уровне. Это нежелание иметь еще одного ребенка, потому что есть ребенок. Это возрастной фактор, карьерный рост. И очень много совокупных факторов. Это около 27%.
На этапе обсуждения проблемы работа с беременными не заканчивается. Сегодня в крае будущей маме готовы помочь различные социальные службы и организации. Женщинам помогают восстановить документы, решить юридические проблемы. Есть и специализированные социальные дома для мам и малышей, которым негде жить. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе девушек бесплатно обучают всему, что должна знать мама, на православных курсах для беременных. В социальном отделе Свято-Елизаветинского храма семье оказывают помощь одеждой, продуктами, детским питанием, памперсами и прочими крайне необходимыми вещами. Самое главное, что помощь можно получить не разово, а систематически.
Если женщина пришла к акушеру, к гинекологу, говорит: вы знаете, вот я хочу прервать беременность. Она говорит: да, у вас там 5 детей, ой, да куда вам 6-го? Да, конечно, да, пожалуйста, идите. А если это пойти, с какой стороны подойти? А если ты подойдешь совершенно с другой стороны и скажешь: да вы что, да, давайте посмотрим 1, 2, 3, 4, 5, а может быть по-другому, а что, вот у вас, допустим, все 5 девочек, а может быть родиться мальчик, или наоборот, 5 мальчиков, а это будет однозначно 6-я девочка. Ну, это я уже, как говорится, отвлеклась от темы, но как бы там оно ни было. Самая главная вещь, в зависимости от того, как эту женщину приняли, что ей сказали.
В кабинет женщина также может обратиться не один раз. Здесь, в комфортной обстановке, ее в первую очередь готовы слушать и готовы помочь. Беседы нередко затягиваются на несколько часов. Важно ничего не упустить, ведь конечная цель – сохранение жизни ребенка. За 2016 год в Хабаровском крае консультирование в кабинетах прошло около 2500 женщин. Из них 429 передумали делать аборт. 269 малышей уже успели появиться на свет. Самый молодой храм среди хабаровского благочиния и, безусловно, один из красивейших. Звон с его колоколен раздается далеко по Кировскому микрорайону. Блеск его купола видно с верхних этажей домов в разных уголках Хабаровска. 10 лет со дня освящения отметили в храме святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы.
Божья благодать, Дух Святой преображает внутреннее состояние человека.
С вами читали Евангелие.
Мы начали сюда ходить, когда старшая дочь только родилась. То есть 10 лет мы вот сюда ходим с начала основания. И знаете, когда уезжаешь даже куда-то в отпуск или еще, вот не хватает, тянет сюда.
Праздник выпал на середину недели, рабочий день, точнее утро. Храм переполнен. Люди стоят даже в притворе. Желающих поздравить Елизаветинский приход со столь важным для него днем действительно много. Постоянные прихожане, гости храма, представители управления железной дороги, врачи и пациенты железнодорожной больницы. Храм построен с ней по соседству. Торжественную службу возглавил митрополит Хабаровский и Преамурский Владимир. Сослужили владыки настоятели хабаровских храмов, клирики Елизаветинского прихода и самый первый настоятель этой церкви Игорь Зуев, по случаю специально прилетевший из Москвы, где в настоящее время служит.
Он прибыл к нам из столицы для того, чтобы порадоваться вместе с нами этому церковному торжеству. Я рад вас приветствовать, дорогой отец Игорь, и хотел бы вам в знак благодарности нашей, признательности за ваши пасторские труды, за труды по возведению этого святого храма, вручить архиерейскую грамоту самыми добрыми пожеланиями. Храни вас Господь на многие благие лета.
Само появление храма на этом месте никак иначе, как Божий промысел, не назовешь. В 1998 году известная в Хабаровске схемонахиня Серафима, находясь на лечении в железнодорожной клинической больнице, сподобилась видению, в котором ее духовному взору предстал храм с золотыми куполами, стоящий неподалеку от больницы, возведенный в честь святых мучеников. Епископу Марку старец указала место, где будет стоять храм. В это же время при железнодорожной больнице начали функционировать курсы сестер милосердия. 14 апреля 1999 года администрация учреждения совместно с епархией подписали соглашение о сотрудничестве с целью возрождения духовных традиций в отечественной медицине.
Просто так ничего не бывает. Господь кому-то открывает, что-то приоткрывает, можно сказать, эту невидимую завесу духовного мира.
В том же году при больнице был создан приход. Назначение настоятеля получил иерей Игорь Зуев. Закладку храма осветил патриарх Алексей II в 2000 году. Через 7 лет, 15 июня, построенный храм был освящен в честь святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы. Одна из главных святынь храма сегодня – икона с частицей мощей святой мученицы. Своим архитектурным убранством, вертикальными линиями, высокими узкими окнами четырехстолбный одноглавый храм напоминает построенный в XI веке храм Покрова на Нерли, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, Елизаветинский храм его в два раза выше. Высота молодой церкви с крестом 55 метров. За эти 10 лет приход сумел занять особое место среди хабаровских храмов. В первую очередь, благодаря своей миссионерской и социальной деятельности, храм оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам, сиротам. Начиная с 1998 года при храме работает сестричество милосердия. Во благо Господу и людям среди сестер трудятся врачи, фельдшера, медсестры, учителя, юристы, студенты и прихожане других хабаровских храмов. Сестры оказывают медицинскую, патронажную и духовную помощь больным, паллиативную помощь неизлечимым онкобольным, независимо от вероисповедания. В 2016 году отделом социального служения епархии и Свято-Елизаветинским сестричеством была открыта Марфо-Мариинская богадельня. Аналогов такого заведения нет на всем Дальнем Востоке. Здесь получают приют, заботу и квалифицированную помощь одинокие, пожилые и тяжело больные люди. Окормляет богадельню священник Елизаветинского храма Николай Ворожбит.
Есть помощь для многодетных, малообеспеченных, для инвалидов, для больных, то есть выделяет им, привозит там им. Если помощь нужна, скажем так, лекарства, тоже старается как-то эти вопросы решать.
В этом году при храме открылся склад гуманитарной помощи для мам, попавших в кризисную ситуацию. В первую очередь проект рассчитан на женщин, готовых пойти на аборт из-за жизненных трудностей. Здесь им готовы оказать всестороннюю поддержку. Подопечным выдают одежду, детские кроватки, памперсы, еду, детское питание, смеси, коляски и прочие необходимые вещи.
Обращаются за всем. За твердым мылом, за жидким мылом, за салфеткой, за подгузником, за пеленочками, которые тоже мамы не всегда могут приобрести.
При Елизаветинском храме функционирует и собственная пекарня. Хлеб здесь умеют печь по старинным, давно забытым рецептам на основе закваски. Выпечка храма всегда представлена на городских и краевых выставках, ярмарках.
Вкусные пирожки, очень вкусное тесто. Очень-очень. Мы уже пробовали и с картошкой, и с грибами. До того вкусное, а тесто это просто вот, знаете, воздушное.
Все это не маленькое хозяйство в руках настоятеля храма Владимира Гасюкова. За плечами у иерея служба в вооруженных силах Российской Федерации. После увольнения в запас учеба в Хабаровской духовной семинарии.
Со мной здесь служит 5 священников. Каждый, конечно, священник – это человек, это сугубая индивидуальность. Но именно на самом деле вот эта многогранность, она помогает, вот этот колорит, если можно так выразиться, вот это общее какое-то единение, как с пазла складывается в одну общую картину.
Помимо основной деятельности, настоятель окормляет сотрудников краевого ОМОНа, духовно поддерживает и направляет родителей, детей, инвалидов. На приходе регулярно проводятся молебны о здравии особых детей. При этом священник сам многодетный отец, у него 4 детей. Возможно, именно армейская закалка помогает настоятелю четко регулировать столь многообразную деятельность.
Есть действительно на приходе община. Община людей, скажем так, которые не просто приходят в храм помолиться, это, конечно, очень немаловажный момент, и причаститься, но приходят еще те люди, которые именно помогают заботиться о храме, заботиться о прихрамовой территории. И без этих помощников, конечно же, нам бы тогда было очень плохо. Мы бы практически ничего бы у нас и не получилось, и не сделали. Они очень, для нас большая поддержка в этом плане. Наши прихожане. Очень большой процент из этих людей, конечно, это родители воскресной школы. Потому что тоже такой момент, очень немаловажный. через детей родители пришли в храм, пришли к Богу.
Планов на будущее у прихода немало. К юбилею храм покрасили изнутри. На ближайшее время запланировано освежить и фасады церкви. Будут вестись работы по благоустройству прилегающей территории. Намечено строительство детского городка. С Божьей помощью в ближайшие годы запланировано расписать стены прихода. В честь праздника возле храма состоялся большой концерт, после которого прихожан угощали праздничным обедом. Епископ Тарасий. Приамурский епископ Тарасий, в миру Иван Алексеевич Ливанов, родился в Томской губернии в 1877 году в священнической семье. Батюшка окончил Томскую духовную семинарию и Казанскую академию со степенью кандидата богословия. Более 5 лет занимался преподавательской деятельностью в училищах Омска и Бийска. После обосновался в Томске, где в 1907 году был рукоположен в иереи.
В 1917 году внезапно скончалась жена отца Иоанна, матушка Мария Ивановна, оставив ему на попечение 6 малолетних детей. Заботу о детях взяла на себя престарелая мать отца Иоанна и его брат.
В том же году батюшка впервые был арестован, но отпущен. Однако в 22-м его арестовали вновь. Обвинили священника в том, что он противостоял изъятию церковных ценностей из храма на нужды советской власти.
В 1924 году отец Иоанн принял участие в работе Общецерковного православного собрания в Москве. И там ему удалось добиться того, чтобы Сретенский храм в Томске был возвращен тихоновцам. Надо сказать, что обновленчество в Томске развивалось очень активно. И отец Иоанн всеми силами противостоял этому росту.
Возвращение собора вызвало бурный восторг у прихожан.
Отец Иоанн был очень одаренным оратором. На его проповеди собирались очень многие прихожане с других храмов. И когда храм был возвращен и было всеобщее ликование, батюшка закончил свою речь словами Христа: «Созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее».
Действующей власти смелый и активный батюшка сильно не нравился. В отношении отца Иоанна ОГПУ Томской области выпустило меморандум.
Вот что говорилось в нем. «С приездом из Москвы протоиерея Ливанова тихоновское движение в Томске приняло крупные размеры. 4 церковных совета перешли на сторону Тихона. Ожидается переход еще 5. Томский епархиальный совет, имеется в виду обновленческий совет, имеет мало надежды удержать группы верующих от перехода к Тихоновщине. Во главе тихоновского движения стоит указанный выше Ливанов. Последний устраивает нелегальное собрание духовенства и мирян с целью вооружения против обновленцев, называя их прихвостнями советской власти. Областной совет ГПУ полагал бы протоиерея Ливанова немедленно изолировать из Томска.
Батюшка вновь был арестован, приговорен к 3 заключения в Соловецком лагере особого назначения. Лишь в 1927 он вернулся в Томск. В городе к этому моменту не было ни одного действующего храма. Священник был вынужден переехать служить в Новосибирск, где в 1931 был хиротонисом в епископа уссурийского викария Восточно-Сибирской митрополии. В 1931 году он впервые прибыл в Хабаровск.
Окормлял он и Приморский край, и Хабаровский край, если рассматривать современные территории, границы современных территорий, и Амурскую область, потому что он, на тот момент он был единственным правящим архиереем здесь, на Дальнем Востоке.
Служил батюшка в Алексеевском соборе города Хабаровска. Это был единственный оставшийся собор на Дальнем Востоке, который объединил в себе все тихоновское духовенство. Однако в том же 1931 году собор был разрушен.
Отец Тарасий переехал в Новосибирск, затем он был назначен викарием Бийской епархии и в 1933 году был арестован и переправлен в новосибирскую тюрьму.
Обвинили епископа в возглавлении контртеррористической организации. Кроме него по этому делу было арестовано более 700 человек.
Находясь в новосибирской тюрьме, отец Тарасий писал своим детям: «Телом я страдаю, но душа моя покойна и совесть моя чиста».
В 1933-м он был расстрелян в окрестностях Новосибирска, реабилитирован епископ в 1957 году.